Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с писателем Владимиром Крупиным и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Литургическим воскресным чтением о Закхее фактически открывается обширный и важнейший период в богослужебной жизни Церкви, связанный с Великим постом и с пением постной триоди. Строго говоря, чтение из Евангелия Луки о начальнике над мытарями Закхее еще не входит в постную триодь, но, согласно общего порядка воскресных евангельских чтений, непременно предшествует подготовительным неделям пред Великим постом. Главным героем этого евангельского эпизода является некто Закхей, старший над мытарями, то есть сборщиками податей в городе Иерихон. Как известно, мытари были наиболее презираемой категорией населения в Израиле, поскольку, собирая налоги, трудились на пользу имперской римской власти. Рим при этом поступал достаточно хитро, требуя обязательную норму сбора налогов. Согласно общего числа населения, Рим закрывал глаза на то, что сборщики налогов могли собрать сверх того свою пользу. Это, собственно, и было основным источником доходов самих мытарей. В ход шла также практика перекупки долгов и другие ухищрения, что только утверждало за этой налоговой корпорацией репутацию не просто своего рода национальных предателей, но и людей алчных и серебролюбивых. В общем, быть мытарем в древнем Израиле означало иметь стабильный материальный достаток и непроходящее уничижение в лице своих благочестивых соплеменников. В евангельском эпизоде с Закхеем мы видим пример того, что обретение веры и покаяния возможно для всякого человека, для всякого грешника. Закхей очень хочет увидеть вошедшего в Иерихон Христа. Но поскольку Спасителя окружают толпы народа, а сам Закхей мал ростом, то это оказывается сложно осуществимо. По крайней мере, можно сказать, затруднено на обыденном жизненном уровне. Но желание увидеть Христа Спасителя в этом человеке столь явно, что Закхей возвышается над обыденным человеческим любопытством и словно мальчишка забирается на дерево, чтобы с него непосредственно лицезреть Христа. Для этого Закхею приходится умалить свою обыденную человеческую гордыню, ведь все же он не последний человек в Иерихоне, но начальник над всеми мытарями. И вот, несмотря на свой начальственный статус, он ради Христа и лезет на дерево. Подобного рода движение человеческой души не остается без внимания у Христа Спасителя. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме», — говорит ему Христос. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Первоначальное желание увидеть Христа в данном евангельском эпизоде завершается непосредственной встречей с ним. и следом настоящим плодотворным покаянием. Закхей обещает раздать половину своего имения, а также воздать тем, кого он чем-то обидел. И таким образом он признает свою вину перед этими людьми и свидетельствует о желании все это исправить. Поскольку сам приход Спасителя в дом Закхея вызвал у многих ропот, то Христос во всеуслышание говорит о том, что ныне пришло спасение дому сему, и что Закхей тоже сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Действительно, пути Божии и пути человеческие порой глубоко различны. Многие соплеменников Христа через свое превозношение и непонимание сути спасения отчуждаются от истинного Мессии, в то время как кающиеся грешники из числа тех же мытарей могут скорее увидеть свою греховность и первыми обретают Царство Небесное. В преддверии Великого Поста этот евангельский эпизод напоминает нам, что главное в духовной жизни и в любом аскетическом подвиге – это в собственном смысле покаяние и умаление собственной гордыни. Об этом нам говорит и Священное Писание, и Священное Предание в лице святых отцов. Закхей, подспудно осознавая свою греховность, очень хотел увидеть Христа и, превозмогая свою гордыню, совершает своего рода малый подвиг. Он искренен в своем поиске Спасителя, он жаждет встречи с Ним. И эта встреча имеет свой результат – покаянное изменение всей его жизни, спасение. Как и любой труд, совершаемый христианином, пост, молитва, добродевание, должны иметь цель – встречу со Христом, обретение благодати, спасение для жизни вечной.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Крупин, известный русский писатель, первый лауреат Патриаршей премии Кирилла и Мефодия. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, Евгений Евгеньевич.
Ну, сегодня я хотел бы своего рода пропеть дифирамб нашему сегодняшнему гостю, потому что Владимир Крупин – это, конечно же, крупное явление нашей отечественной словесности. И когда говорят о писателях-деревенщиках, называют несколько имен, не все из них живы. Но вот Белов, допустим, Распутин, Крупин, они как-то ставятся в один ряд. Владимир Николаевич, вам это лестно? Или вам кажется, что вас как-то вот принижают, что ли, до представителя деревенской прозы? Нет, потому что, хотя вы и писали о русской деревне, и «Живая вода» была знаменитая повесть, и другие произведения, посвященные русской деревне. О русской деревне, может быть, мы чуть позже поговорим. Тем не менее, все-таки нет ли здесь какой-то вот подмены, стремление представителями критики немножко принизить русского писателя до одной темы?
Этот термин либералы тогдашние как раз и придумывали, чтобы унизить это направление. Мне переводчица была немка, когда переводили, она говорит: «Вы принадлежите к деревяшкам», она так прочитала. Я говорю: «Да вы что, это вот это деревенщики, они самые чувствительные писатели, отзывающиеся на боль и горе народное». Поэтому это было придумано для уничижения, а со временем стало огромной честью принадлежать к этому отряду. А потом, вы знаете, тоже тот же Белов много писал о городе, у Распутина очень много о городе, у меня целый роман о городе «Спасение погибших», но вместе с тем всегда-всегда совершать надо благодарный поклон в сторону наших кормильцев и поильцев. Но кто были бы все господа интеллигенты, если бы с утра не позавтракали? А кто их накормил, напоил? Это земля-матушка.
Россия была крестьянской страной. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем такие процессы тяжелые. Вот последний год мне часто на дачу, на Владимирщину приходилось ездить из-за стройки, и видишь, что не мычит хлеву корова, ни теленка нет, ни поросенка. Русская деревня, вот, ну, не скажу за все регионы, но вот то место, где нам приходится жить, превратилось в селение дачников. То есть 4 месяца там живут люди, которые приезжают там, из Москвы, из Владимира. В остальное время там, ну, вечером идешь, ну, десяток домов светятся окна. Вот вас эта ситуация волнует, Владимир Николаевич?
Так еще бы не волновало. Вместе с тем, вы знаете, сама наша земля, сама земля наша русская, экономика российская, она не даст пропасть. Ведь вы же не только за свежим воздухом туда едете, вы к земле едете. Ведь зимой тоже, вот семена жена купила там, вот в прошлом году не получились там у нас кабачки, давай нынче такое-то купим. Вот это ощущение того, что эта земля не просто обрадует, но она еще и дает нравственную силу, которая сопряжена с трудом на земле. Конечно, и не мучит корова, но молоко-то есть в магазинах. Уж мы все-таки, слава богу, ее с Кубы не везем. И поэтому все-таки земля спасет. Я знаю огромное количество примеров. Трезвые семьи, большие семьи, не пьющие мужья. И все потихоньку образуется. Конечно, это чудовищно, что сейчас есть челночная работа, там на нефтяной вышке обслуживают, ездят. Но вместе с тем, повторяю, что мы не имеем права унывать и петь отходную землю. Ну как же та величайшая земля, подножие престола небесного, возлюбленное место для Божьей Матери, наша Россия. Мы не пропадем ни за что, как бы не хотелось этого нашим врагам.
Такой вопрос. Вот поезд, который я выше сказал, «Живая вода», по сути, сделала ваше имя очень известным, популярным. Ну, это такая своего рода социальная фантастика. То, о чем вы писали, ну, проблема алкоголизма. Видишь, к сожалению, как спивается русский человек, и не только в деревне. То, что было в годы застоя, в брежневскую пору, вот входишь в метро в понедельник, тяжелый запах перегара, потом этого не было, это ушло. Сейчас я захожу тоже в понедельник, утром рано, иногда там в 7 часов, в метро, видишь, что то же самое, все повторяется. Вот что вообще происходит с нами? Вообще можно как-то весь этот ужас преодолеть?
Если вы знаете, пьянство, разумеется, социальное явление. Вместе с тем, в нем есть еще и нравственный аспект. Пьянство как сопротивление существующим порядкам. Пьянство – это наша забастовка. Вы знаете, вот в те времена, которые мы вспоминаем иногда ностальгически, иногда критически, вместе с тем, вот это пьянство было как бы неприятие идеологии. Вот это неприятие, ощущение того, что вот над нами веет знамя Маркса, Ленина, Энгельса. И люди, вот тебя, Вася, мы лишим отпуска летом, да наплевать. Вы знаете, человек с утра выпил, весь день свободен. Вот это ощущение свободы от этих шор, которые на тебя надевают идеологии, это было несомненно в этом пьянстве. Сопротивление, протест. Вот я выпил, и наплевать мне на все эти льготы социальные. Теперь же пьянство, конечно, обретает ощущение такой брони от того, что творится в мире, от этой пошлости, насилия, хамства, которое извергается, льется, это вранье политиков, которых лещет день и ночь из приемников и с экрана. Он выпил и ничего этого не слушает. Ему легче жить в это время.
Ну, мне срочка Высоцкого вспоминается. «Безвременье вливало водку в нас» из одного из стихотворения, по-моему, 70-х годов. Вот получается, что у нас второе издание вот этого «Безвременья», что ли, происходит? Ну, я просто тоже давно на свете живу, я помню вот эту деревню 70-е, очереди там за спиртным, и сегодня тоже народ там, приезжаешь, люди падают просто. Видишь, как идет человек по улице, прошел там 30 метров и упал, потому что он в невменяемом состоянии.
Ну да, кажется, упал ему хорошо. Что касается безвременья, да, в какой-то мере это есть какие-то параллели, аналогии, несомненно, безвременья. Потому что вот садились на шею России и большевики, и коммунисты, сейчас демократы, либералы. Вы знаете, а Россия живет все равно. Что нам России упрекать в своих бедах? У меня дедушка по отцу был сослан на Крымский край. Дедушка по матери посадили в тюрьму за то, что в Пасху отказался работать. Так что мне после этого Россию не любить? Да я ее сын, я умру за свою любимую отчизну. И поэтому, конечно, мне очень жалко, я страдаю за пьющих людей, потому что ни от хорошей жизни не пьют, ни от каких-то дивидендов. Ну, если Чубайс Абрамович ворует, так он же не даст французскому коньяку этому мужику, который от бормотухи упал, понимаете? Что ж мы тогда будем упрекать этого человека, а не тех, кто его обворовал?
А вот тот источник, о котором вы писали, такой чудесный, живая вода, вот какой бы сегодня мог нам источник помочь?
Самый настоящий, который есть во всех наших монастырях, вот эти животворные источники. Вот я только что был в Свято-Тихонной пустыне под Калугой. Ох, а там один из самых холодных источников. Вот эти бы источники нас оживили. Ведь ту поэзию, о которой вы вспомнили, я 40 лет назад написал. Это же представить только, сколько прошло. Если она еще жива, я счастливый писатель, конечно. После этого были и Великрецкая купель, и 40-й день, и Вербное воскресенье, и спасение погибших. А вот вспоминает эту повесть. Так что я благодарен.
Ну, потому что она прозвучала очень, так сказать, сильно. Я бы хотел, чтобы вы о своем творчестве немножко и себе рассказали нашим радиослушателям, потому что, конечно, ваше имя у всех на слуху. Сейчас, к сожалению, роль литературы сильно пала, тиражи пали. Да и финансовое положение многих граждан тяжелое. Уже знаю, что для многих покупка книг – это просто вырвать, значит, деньги, вы вынуть из семейного бюджета, но люди тратят все равно, и на книжки тратят.
Да, это, конечно, и тиражи упали, и цены выросли, и состояние писателей финансово тоже упало резко. Все. Это все так. Но вместе с тем, вот если у меня остались читатели, их осталось меньше. Но если они мне верят, если они продолжают меня любить и читать, так я не имею права обмануть их ожидания. То есть я не могу писать левой лапой, там, лишь бы кое-как. Нет, тем более я должен с благодарностью к этим людям, оставшимся, следующие труды свои совершать. Поэтому в этом отношении, повторяю, я счастливый писатель. И книжки, слава богу, выходят и расходятся.
У меня такой вопрос к вам. Ну, я когда готовился к эфиру, смотрел вашу биографию, у вас такая метаморфоза. В 61-м году вступили в партию, потом заканчивали педагогический институт в Москве, не литературный институт, но ПЕД, и в дальнейшем как-то пошло, и ну, было несколько таких вот пороговых, что называется, ситуаций у вас в вашей литературной судьбе, а потом где-то с 80-х, может даже раньше, вы обращаетесь к тому жанру, который, наверное, уместно назвать русская духовная проза, религиозная проза.
Вот, да, это не метаморфоза,
как
совершенно,
это
совершенно естественно. Понимаете, вот тут надо вспомнить слово диссидентство. Оно мне глубоко противно было с детства. Вообще я из вятской земли, и мама из православной семьи, отец из православной семьи. И вот мы ни кухонных разговоров не вели. Мама говорила, врать себе дороже. У нас икона всегда в доме была. Но так как душа возмущалась там порядками, беспорядками, то я как юноша был пассионарный. Конечно, я на все трибуны шел, обличал, и, естественно, карьера моя была. Например, я в армию мог не идти, а в поезде повестка описал, вот приходит мне повестка. Меня оставляли, чтобы сделать секретарем райкома ВЛКСМ. Ну как, отец воевал, братья служили, ну как я не пойду в армию? Да у нас за парня, который в армии не служил, девушки замуж не выходили, значит, чем-то он бракованный получается. И вот это ощущение общественного служения, я совершенно искренне вступал в партию, потому что я понимал, что какая привилегия, какая льгота у коммуниста. Он идет на воскресник, на субботник, дежурить в милиции, в дружине, он в войну первым лезет из окопа. Вот вся привилегия. Другое дело, конечно, что глубоко отвратна вот, повторяю, идеология. И, конечно, потом мы все узнавали. Страшные приказы Ленина расстреливать священников. Эти все ужасы, которые творились в нашей земле всякими люксембургами, Цеткинами. И нашими тоже хороши были. Все потом узнали. Но, повторяю, я ничуть не жалею. И в партии я тоже был на первых ролях. Я был член парткома писательской организации московской. Я потом был вообще в заоблачной должности у меня была. Я был секретарь правления Союза писателей СССР.
Машина своя была?
И секретарша, и вертушка, все я прошел. Я, вы знаете, отовсюду всегда уходил.
То есть огонь, воду и медные трубы. Человек иногда способен огонь, воду выдержать, а вот с медными трубами как-то ломают его.
Да нет, меня когда избрали секретарем управления, то мне Оставьев говорит, ну, Володя, с тобой покончено, может, что тебя уже никто не посмеет ругать. И потом вдруг меня обругали в Литгазете, он говорит, ну, Володя, с тобой все в порядке.
Поэтому хороший писатель. Да.
Писатель, и мы были дружны, потом, конечно, разошлись наши пути, к сожалению, когда он стал давать оценку войны и стал матерно писать, мы уж тут не смогли это вытерпеть. Да, я о партии коротко закончу. Мы с Владимиром Соловухиным в один день подали заявление о выходе из партии. Мы были у Зюганова, да, это с Распутиным, с Владимиром Алексеевичем Соловухиным. И вот мы говорили тогда еще, это все можно было сделать. Это 90-й год, что надо изменить название партии. Не коммунистическое, скажем, но там народное или еще какое хорошее слово. Он говорит, нет, от нас тогда уйдет старшее поколение. Но тогда бы молодое пришло. Тогда мы сказали, надо принести всенародное покаяние вины партии перед церковью. Он говорит, не мы же разрушали церкви. Ну вот нам этого разговора хватило, и мы вышли. И, кстати говоря, я написал заявление, что я сохраню самую благодарную память о тех, с кем я работал в эти годы. Вообще, время поставит все на свои места и отделит, так сказать, козлища от овец.
Ну, дай-то Бог, а вот ваш поворот к религиозной прозе, потому что когда я смотрел, даже простое перечисление тех книг, которые вы написали, с небольшой аннотацией, займет весь наш эфир. Тем не менее, в последнее время, и вы возглавляли журнал «Москва», один из ведущих толстых литературных журналов России, потом был журнал «Благодатный огонь».
Еще был «Голоса Сергея» журнал был.
Я читал, и, ну, вы сейчас, по-моему, уже не являетесь главным редактором этого журнала, но журнал очень хороший, очень серьезная и религиозная проза, и исследования, и философия, и богословие там публикуются. Как-то вот этот период подтолкнул вас к этим темам, или это произошло одновременно?
вы знаете, не было никакого ни поворота, никакой ломки не было, потому что вот эта любовь к народу, это вот та позиция, когда писатель должен быть на стороне униженных и оскорбленных. Я же был, как мы читали, жадно. Я однажды интервью давал в московской среде, они долго не давали, потому что я уперся и название, говорю, сохраните. Я стал писателем, потому что вырос без телевизора. Но мы так читали жадно, такой был у нас удивительный школьный театр, ставили классику, что мы были в нашем глухом вязком селе гораздо ближе к мировой культуре, нежели какие-либо либо городские пижоны. И вот это ощущение того, что сама литература классическая, она была глубоко насквозь православна. Ну не могли большевики уничтожить вот эти строчки о мертвой царевне, семи богатырях. Что делает царевна в лесу, в избушке, братья? Она вначале затеплила Богу свечку, а потом затопила жарко печку. А Печорин в «Тамане» у Лермонтова: «Я вошел в хату, на стене ни одного образа, дурной знак». А в «Русалке» зажги скорее свечу перед иконой. А в «Царе Салтане» над головой их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: «Бог вас, дети, наградит». И потом знал наизусть, какой чин наш. Потом народ повалил из церкви или зазвонили к достойно. Вот все такие фразы-то были.
Да, великая русская литература, она в основах своих православная, и благодаря этому, может быть, вот несмотря на эти 70 лет вавилонского пленения, религии, церковь и выстояли, да, и сохранились.
Даже,
во многом благодаря.
Даже за 70 лет сохранялась инерция вот этой нравственной оценки. Мы же не можем назвать, скажем, детскую литературу советского периода воцерковляющей. Это же не детство Тёмы Гарина Михайловского, это не Теофий, это не Саша Чёрный, у него есть очень хорошие детские воцерковляющие рассказы. Но все-таки мы с Тамарой ходим парой, с санитаром и с Тамарой. Даже вот это, даже там дядя Степа, она была нравственной, эта литература. А от нравственности до паприки церковной все-таки гораздо ближе, нежели от нынешнего хамства телевизионного.
Ну, у вас вот 2011 год, юбилейный год, наверное, и статьи пишутся или уже написаны о вашем творчестве. Сами вы как оцениваете наиболее мощные, может быть, для вас принципиально важные книги?
Ой,
и какая вот была первая, где начались вот духовные поиски Владимира Крупина?
Ну, это слишком вы сильно сказали, мощные. Дети все дороги, говорится, вот пять пальцев, любой укуси, любой больно. И поэтому, право не знаю, всегда писатели иногда кокетливо говорят, что главная книга та, которая не написана. Ну, честно говоря, не знаю. А духовные поиски, ну, они всегда были. Даже вот я говорю, 40 лет назад написал «Живую воду». Но эти там даже, когда икона-то, он говорит, не пустит. Они же разговаривают-то уже на православные темы. А в «Ямщицкой повести» еще раньше написал, совсем 30 лет не было. Там тоже говорит, я ж могу с тобой говорить, не от лопатки прикуриваешь. А там духовные стихи, Анька Дурочка Нищенко тоже читает это все. Это все уже в те времена было. А повесть в рассказах Варвара, она насквозь православна. Поэтому не было у меня никакого сомнения в правильности пути. Другое дело, когда причастился, когда вошел, это был 78-й год.
Я тогда был... Примерно в это время вы «Живую воду» и писали, видимо.
Нет, я ее в 74-м закончил. А в 78-м я как раз писал книгу «Межнепряду и Дону», «Святое поле» был на Куликовской битве, надвигался юбилей 600 лет в 80-м году. А в 78-м году я приехал туда на поле Куликова, написал статью «Святое поле». Она была напечатана в «Комсомольской правде». А тираж у нее был, по-моему, 16-17 миллионов «Комсомольской правды». И иллюстрация была...
Страна прочитала.
Да, боже мой, это не просто мешками там, ну, я не зайчиками шли письма, всколыхнул. Я не говорю, что это себе, другое дело, что вот это ощущение того, что нас Куликовская битва, да, сплотила вот этот юбилей, он в таком, на таком взлете был отпразднован. И это, конечно, испугало врагов нашего Отечества. А еще более испугало надвигающееся тысячелетие крещения Руси, 88-й год. Вот тогда-то, конечно, и мировая закулиса решила, ну, надо кончать, а то Россия, не дай бог, расправит плечи до конца. Вот тогда-то и нас и надвинулось то, что надвинулось. Вместе с тем мы, видите, мы свободны от идеологии. Так что и в любом явлении надо видеть, что все это Господом послано.
Свои плюсы, свои минусы. Скажите, период, когда вы возглавляли журнал «Москва», когда, собственно, шли такие вот постперестроечные годы, когда многое, возможно, стало печатать, и много имен открылось, представители русской эмиграции литературной, и те, кто вот здесь вынуждены были писать в стол и не публиковались, и вдруг такое вот открылось. Но в дальнейшем почему-то такого взлета не произошло. Появляются имена, и яркие очень писатели, они есть, но потока такого фонтана, что называется, не происходит. Почему, на ваш взгляд? Задумывались
об этом? Не почему, вижу, я же без конца какие-то тоже приглашают какие-то семинары. Вы знаете, как-то вот у меня ощущение, вот недавно я выступал на высших литературных курсах, меня в Литинститута не приняли, кстати говоря. Потом я там преподавал, но сам тоже ушел из Литинститута, потому что меня пригласили преподавать в Московскую духовную академию, заметив мои труды, вот «Великорецкая купея», «Сороковой день», верное воскресенье. Как-то они сильно, молодежь, озабочена тем, что называется, успехом, имиджем. И они идут за успешными писателями. Ну, что нам брать пример с Марининой, с Донцовой, с Акунина, с Пелевиной? Ну, это же ненормально совершенно. Как можно брать с них пример? Вот они успешны. Ну, неужели они не понимают, что наша вся пропаганда либеральная, она раскручивает людей антирусских, антироссийских, антиправославных? Ну, неужели кто-то Букера даст за православное произведение? И поэтому я думаю, что молодежь нынче, во-первых, им надо бы от руки писать. От руки писать. Вспомним пушкинское перо Усина. Мы уже от него-то далеко ушли. Мы уже к шариковой авторучке уже докатились на этом шарике.
А помните, Славухин говорил, раньше гусиными перьями писали вечные мысли, а сейчас вечные пишут гусины.
Молодец.
Это очень хорошо, по-моему, великолепно.
Молодец, конечно. И, конечно, вот эта озабоченность собой все-таки должна переходить в озабоченность отчизной. Что надо думать не о себе, а о своем любимом отечестве. Потому что оно у нас одно. Запасной родины нет. Двойного гражданства нам не надо. И вот это ощущение любви к отечеству, к земле, в которой мы скоро ляжем все, а народ это почувствует. Ведь вообще русский язык — это загадка. Вот смотрите, вот мы сейчас возьмем все средства массовой информации, звучащие, написанные, журналы, газеты, книги, то там же раз в 50-60 гораздо больше того, что говорится, мерзости, пошлости, похоти, всего против нашей любимой России целомудренной. Так почему же они не имеют успеха, какой бы они хотели иметь? Почему же все-таки мы не умираем? Что остается наша молодежь прекрасная, эти ясно чистые взгляды деточек, вот, когда приходишь в школу уступать, даже в институт.
Да, вот, несмотря на все это давление, на всю эту мощь, танковую мощь, я бы сказал, появляются и талантливые поэты духовного направления, да, и прозаики, и есть авторы-исполнители православной песни, есть фестивали. Все это находится задвинуто там в какую-то резервацию. Эфир не предоставляется этому, как никогда.
Правильно.
Но, тем не менее, люди узнают, люди вот из даже передач Благовещения и других христианских радиостанций, все таки есть какие-то альтернативные возможности. Кто хочет узнать, вот тут
да,
состояние
есть,
узнать.
Есть ощущение круговой обороны и сопротивления. Оно есть, это ощущение, потому что все-таки невозможно видеть, как издевается на твоей родиной. Есть сопротивление. И помните у Бориса Годунова, когда говорит, ну уж как дело до петли доходит, так я уж сам прочту. Когда Варлам, пусть Гришка Отрепьев, когда хочет на него перевалить вину. Вот сейчас дело до петли доходит, и идет сопротивление такое. И талантов очень много. Вот, скажем, женщины нам дают тут образец. Вот, скажем, и Вера Галтионова, прозаик, и Светлана Замлелова, и прекраснейшая поэтесса Диана Кан из Самары, Светлана Сырнева из Вятки. Очень сильно поэзия у нас есть. Анатолий Гребнев из Перми, Владислав Артемов. Много. И старшее поколение, и более младшее поколение. Поэтому, конечно, наши силы гораздо сильнее, нежели противостоящие нам. Но другое дело, что у них поддержанность, вот так сказать. Вот они все время нас бомбят, у них артподготовка все время сильная. А мы ничего, мы пехота по-прежнему.
А прозаики, появляются ли вот молодые силы? Максим Яковлев появился, допустим.
Да.
Человек просто взлет такой произвел за последние несколько лет.
Я
кого бы еще вы могли назвать?
Максима, я еще помню, по-моему, лет 15 назад Максим мне приходил. Он молодчина, конечно, молодец. Из молодых...
Ну, дело не в возрасте, не обязательно молодые. Главное, талант он ведь, профессионализм, он возрастом не определяется. Можно и в 20 писать на высокопрофессиональном уровне, можно и в 60 писать слабо.
Даже я вот этих назову, уж не совсем молодых, но вот вслед за нами идущих. Это вот Александр Трапезников, Александр Сегин, Михаил Попов, Евгений Шишкин, Андрей Воронцов. Это все очень хорошие, сильные, нужные люди и прозаики. Есть они, существуют, и никуда не ушли, и продолжают писать.
Да, а при желании можно это все находить, можно все-таки пойти в библиотеку, даже в маленьком городке, в каком-то поселке, но библиотеки много где сохранились.
Да.
Если нет возможности получать журналы толстые, литературные, ну, приходить туда и читать, знакомиться. К сожалению, электронные СМИ, я говорю, практически нет на нашем телевидении сегодня программ, посвященных литературе, литературных программ. Это нонсенс, поэзии, ничего этого не существует.
А на радио раньше, помните?
И на радио просто закрываются эти программы.
Помните, Ульянов «Тихий Дон» читал, и все слушали. Были огромнейшие передачи лит-драмы, и были встречи с писателем в студии Останкино. Все это на моей жизни при участии.
Все равно спасение утопающих есть дело рук самих утопающих, один персонаж говорил, поэтому тут надо какую-то активность проявлять. Вот в советские времена пресловуто иногда там на ночь давали толстую книгу какую-то богословскую или исследование историческое, или самиздат, и переходила из рук в руки, иногда книгу зачитывали до такого состояния, что она разваливалась,
да?
Помните, наверное, тоже,
так
было.
Еще бы, и все на ночь давали почитать. А еще вот это, я освоил, очень мне нравится анекдот, когда тонет человек и кричит «help me», то есть по-английски. Америке, а идут, говорят, ты дурак, не английский учил, а плавать умел. Все нам на Запад обирать, все нам этого стремиться, когда надо свое знать и уметь самим плавать в этом море.
Я напоминаю, что в гостях у Благовещения замечательный русский писатель Владимир Крупин. И следующий мой вопрос вот о вашем курсе, который вы ведете или, я не знаю, вели в Московской духовной академии. В свое время приходил к нам Михаил Михайлович Дунаев, к сожалению, он ушел из земной жизни, автор книги «Православие и литература». Ваш курс, он как-то аналогичное направление или немножко иное?
Да, Михаил Михайлович, вечно память, я был у него ассистентом на экзаменах и был оппонентом на его докторской. А у меня был курс православной педагогики. Также я был ассистентом у Владимира Дмитриевича Юдина, это курс русской истории. А у нас завкафедрой практического богословия это был архимандрит Матфей Мормыль. И незабываемое время...
Тоже нет, я, к сожалению.
О, что говорите, сколько ж людей удивительных прошло через мою жизнь. И очень благодарен архимандрит Георгий Кертышников и архиепископ Филарет. Ну, вообще, это преподавание, 7 лет я там преподавал, оно потом вызвало к жизни у меня и детский церковный календарь, и православная азбука, и я благословил святейший патриарх Алексей II.
И святых книжку.
Да, уже много-много было изданий «Русские святые», и сейчас оно переиздается. Сейчас вот здесь рядышком издательство «Сибирская благозвонница», они издают книгу об Афоне, это тоже уже доработано, улучшенное издание, она тоже уже выходила. Потом сейчас готовится очень необходимое издание «Псалтырь для детей», тоже благословил меня митрополит Клим. Это очень важно, очень нужно, потому что псалтырь – это сердце Ветхого Завета, и псалтырь необходимо, это главное предсказание о приходе Христа в мир. А потом Масоретский перевод, конечно, изгонял Христа из псалтыри, из пророка Иеремии, из Исаии, из Даниила, и вот это необходимо, конечно, восстановить. Вот делаю эту книгу, потом делаю книгу таких небольших рассказов, хотел назвать ее «Крупинки», ну как фамилия Крупин, давай назову «Крупинки», но там издатели включили рассказы уже немножко большего размера, и я назвал ее, мне нравится очень выражение, «Пока не догорят высокие свечи». Вот такое лирическое название.
А вот этот период, он чему вас научил? Вот 7 лет общения с этими людьми, да много знаете, выдающихся было?
Да у меня уже из бывших моих студентов уже 4 или 5 архиереев уже. Я уже теперь к своим студентам подхожу под благословение. Я робел перед ними. Вы знаете, я входил в аудиторию, ведь смотрите, лекцию читаю, а я подхожу к кому?
Как на другую планету попали.
Да, а я же перешел из стен литературного института, я вел семинар. Боже мой, курящие девицы, люди с похмелья, заплеванные коридоры, накурено все. И я вхожу в потрясающий мир радости, счастья, сверкающий рай такой, духовный рай. И когда начинали говорить, наши изображали журналисты, мол, о, какая хорошая у нас Академия Духовная. Ну, это прямо как русский Оксфорд, но это смешно же. Какой Оксфорд? В Оксфорде учат верховья езде, да в теннис играть с будущими партнерами по бизнесу. Вот и вся эта западная система образования. И вот я вхожу в аудиторию, где люди знают греческий, латынь, где люди уже имеют опыт богослужебной практики.
Что я самое главное, хотят учиться.
Да, это правда. Потом я сам любил учиться. Я ходил и к Алексею Ильичу Осипу на лекции, и к тому же Дунаеву. И поэтому, конечно, для меня это было очень благотворно. А какая там библиотека? Я еще читал в рукописи исследования, скажем, митрополита Мануила Лемешевского. Ну, что говорить? Счастливейшее время, счастливейшее. И когда мне духовник сказал, что преподавать за тебя смогут, а писать за тебя не смогут, и я ушел по богословию, то мне и даже ключ владыка-ректор подарил от кельи. В общей сложности я там год прожил в лавре. Эти ночи, эти лунные, особенно ночи зимние, когда внутри просто все золотом залито, и где-то далеко идут монахи. Это
да,
все, конечно,
да.
Непросто.
Какое-то что-то гоголевское, да, такое чувствовалось, наверное?
Да,
очень хорошо. Что было вокруг вас.
Ну, гоголевское такое, духовное, а не носит на хуторе близ Диканьки.
Да, разумеется. У меня такой к вам вопрос будет. Вот период, когда вы руководили журналом «Москва», это начало 90-х, еще тиражи там под ударом антирыночных, вот этих гайдаровских реформ. Я их называю антирыночные, потому что, хотя Гайдар называется рыночником, на самом деле его реформы, они подрубили существенно русскую экономику, встающий на ноги российский рынок. Это мое глубокое убеждение, что если бы их не было, то Россия бы нормально бы развивалась. И не было бы таких, может быть, скачков и политических, и 93-го года, и всего прочего. Это же все взаимосвязано. Что вам дал этот период? Что вы вынесли из того периода, когда пришлось и экономикой заниматься, не только литературой, не только творчеством, но и как-то руководить журналом. Почему вот сегодня все-таки значимость, может быть, толстых литературных журналов? Я не беру только Москву там и наш «Современник», это определенный спектр, определенный край, так сказать, литературы. Но вообще всех журналов сегодня упало, тиражи резко снизились. Раньше у них был поплавок спасающий, когда была обязательная вот подписка, библиотеки должны были оформлять подписку, это все-таки давало какие-то тысячи экземпляров обязательной подписки, держало журнал на плаву, а сегодня они в очень тяжелом положении оказались. Ну вот два вопроса. Что вам дал этот период и вот ситуация с журналами? С
мне кажется, мне он ничего не дал, кроме того, что у меня уменьшил здоровье, зрение посадил и увозили меня на скорой из кабинета. Какая была тяжелейшая, я не люблю это вспоминать время. Журнал мы спасли, вот что главное, спасли журнал, потом я ввел там раздел «Домашняя церковь», который потом преобразовался в журнал. Все это было хорошо. Печатал, да. Потом я печатал, ведь, слава Богу, это духовная литература начиналась мы печатать. Бородина я привел на свое место сам, лично, и он во всех интервью...
Замечательный писатель и человек,
да,
много
претерпел. Да, дай Бог ему доброго здоровья. Но уже возврата к этому я не мыслю и не хочу, потому что все-таки светский журнал мне уже он не интересен. Теперь только интересна литература Игнатия Брянчанина, Феофана Затворника, Тихона Задонского, великая литература, наработана православием, и еще и не прочитана нами. Потому что какая могла быть революция, если бы люди читали не Чернышевского, а святителя Игнатия Брянчанина, там даже того же Тихомирова, Леонтьева, Данилевского. Какая могла быть?
Ну, они не подпали бы под вот эту всю пропаганду революционную, несомненно, если бы состояние веры было бы.
Да, да. Но опять же, как было, так было. Мы же не можем Господни пути подвергать критике и исследованию.
А вот для себя вы открыли какие-то имена, какие-то, может быть, направления литературы? Повлиял вообще как-то период этот вот такого углубленно-профессионального руководства литературы на вас как на писателя?
Ну, мне кажется, даже наш журнал, в общем, как-то благотворно повлиял на то, что к нам пошла и молодежь, и люди в годах. Ну, люди приходили, которые начинали доставать из стола что-то или еще начинать уже писать. Но владение христианской лексикой – это не значит владение христианским образом мышления. Поэтому тут были ножницы такие определенные между действительностью и способностью человека выражать эту действительность. Честно говоря, там очень много мы такого напечатали, что не могли бы напечатать до этого никогда.
У меня такой вопрос. Вот журнал «Благодатный огонь», на мой взгляд, очень интересный, профессионально делается, который вы, собственно, не помню, кто мне, то ли Артемов, то ли Бородин в свое время сказали, что наш журнал, это было 90-е годы, ну, оппоненты обвиняют, что мы делаем церковный журнал, что у нас не светский журнал, а журнал церковный, поскольку очень много материалов духовного направления, я там несколько раз печатал там и Стефановича, и Ануфриеву, и свои стихотворения, немножко имею представление о журнале «Москва», но вот «Благодатный огонь», мы вот на Благовещении ведем эту тему, какие православные СМИ нам нужны, какие электронные СМИ нужны, какие нужны журналы, газеты, потому что с этим не все в порядке пока что, к сожалению, не все на уровне. Вот что бы вы могли посоветовать, может быть, тем людям, которые будут заниматься созданием православных СМИ, потому что уровень их очень разный, и дело здесь не только в финансировании, не только в деньгах, но еще и в мозгах.
Все от людей, конечно, зависит. У нас ведь есть и «Русь державная», и «Русские вестники», «Православная беседа», и «Фома», и «Славянка». И у нас достаточно большое количество
региональные
изданий.
Есть издания, приходские
очень
издания.
Очень много, слава Богу. Он есть там «Русское эхо» журнал и «Сибирь». И это все очень хорошо. Ну, что ж, видимо, вот эта пестрота, она не, даже не пестрота, потому что все равно же мы все...
Органное многоголосие, да? Такое?
Да, многоголосие. Но я надеюсь, что оно все-таки ближе не к шуму, а к мелодии, к мелосу. Ощущение того, что все-таки мы желаем спасения себе и России. Вот это одно из главных.
А когда вы «Благодатный огонь» начинали делать, вот на каких принципах вы как-то обдумывали, как вы его будете
делать? Он возник от того, что, видите, материалов к нам пошло очень много. И нам бы в раздел «Домашняя церковь», который занимает маленькое место в журнале, их нам было бы просто бы не поместить. И хотелось ввести и отдел, и богословский, и отдел, может, истории церкви, история новомучеников российских, и ощущение, что проповеди мы печатали отца Александра Шаргунова и других батюшек, отца Максима Козлова, Даниил Сысоев у нас начинал, вечная ему память. То есть обилие материалов вызвало к жизни необходимость издания журнала. И уже более фундаментальное исследование, вот наше разногласие, наша боль незаживающая между старообрядцами и православными, мы эту тему тоже держали. Мы делали круглый стол в журнале «Катакомники», мы все русские люди, зарубежники, то еще были зарубежники, катакомники, старообрядцы, православные. Все же мы русские люди, все же христиане, а какие разногласия? И что у нас получилось? У нас отец Олег Стеняев от нас был, отец Владислав Свешников, и пришел митрополит, он назывался, в катакомной церкви. Он зачитал всем на монафиму и ушел. Вот видите ощущение, когда русские люди хотят сблизиться, и тут же сами и мешают сами себе.
Ну, да, что-то убивает клин в отношении друг с другом. А благодатный огонь, почему такое название?
О, это я очень давно пришел.
Это вы придумали?
Это сама жизнь придумала, он сходит к нам на каждую субботу страстную. А еще в давние-давние годы меня привлек к сотрудничеству владыка Питирим, еще бывший архиепископ, будущий митрополит Волоколамский. И как раз вот я и пришел к нему с этим, с разработкой издания журнала «Благодатный». Это был год 79-й, наверное, примерно так. Видите, как это все было давно. Это очень долго рассматривалось. Мне один человек говорит: ты не удивляйся, тут материалы иногда у нас погоду не могут рассмотреть, потому что люди же все заняты. Вот поэтому дальше благих пожеланий не пошло. А когда вышел первый номер журнала, это был 98-й год, то я его взял и поехал в Иерусалим, тогда я летал, и шел к благодатному огню, и шел босиком, и вот к груди прижал этот журнал. Очень я был рад тогда, что он вышел. А потом как-то опять как-то стал мне мало интересен этот журнал. Я ушел с легкостью из него.
Потому что вся эта общественная деятельность, это хорошо, но это на горло собственной песней становится.
Ой, вы знаете, ведь вот печаль в том, что ну вот я долгие годы председатель жюри международного телекинофестиваля «Радонеж», документальных православных фильмов.
И да, вы мой вопрос опередили, я как раз хотел вот по поводу
фестиваля. Тем более, вот он вот-вот, теперь вот-вот начинается. И всегда кажется, что вот мы люди православные, и что, ну, получил ты приз, получил ты какое-то поощрительное явление. Или нет, ну, мы же все равно Богу не перестанем служить. Но, когда едет съемочная группа, условно говоря, из Сибири, из Магадана, им нашел архиерей денежки на поездку, а они вернутся без почетной грамоты. Как им вернуться туда? Все хотят быть отмеченными в этом мире. Это, видимо, естественное желание человека.
Ну, творческие личности, им свойственна некоторая амбициозность. Может быть, это и хорошо, это подталкивает на работу в нужном направлении.
Ну, может быть. Хотя
не надо просто с ума от этого сходить, как некоторые, хоть увешанные там крестами и прочим, тоже перехлёст в другую сторону.
С годами меня даже как-то вот это внимание конфузит. Я вот ведь, вот вы уже упомянули, что я лауреат премии, а ведь я был известен среди писателей тем, что я отказываюсь от всех премий. И отказывался успешно, мне их уже и перестали предлагать. Но как я мог отказаться от выдвижения на премию имени святых Кирилла и Мефодия, тем более о них писал, тем более патриаршая премия. Поэтому я и согласился на выдвижение. А давным-давно я отказался от премии Толстого, написавшей о том, что я полностью согласен с мнением святого праведного Иоанна Кронштадтского о Толстом. Потом отказался от премии Москвы, других уже легко было отказываться. Потому что все-таки знаки внимания на земле, они нам потом откликнутся в вечной жизни, которая очень недалеко от нас отстоит. Поэтому лучше, конечно, от них бегать.
Ну да, да. Но мне вот памятен Солженицын, которого тоже вот нет среди живущих, который вот от какой-то награды, я помню, от ордена, по-моему, он, или от премии
Ельцина
отказался и, в общем, повел себя достаточно четко, тут сказал, что мне от вас не надо никаких наград, Борис Николаевич.
Да, и Юрий Бондарев отказался от премии. Да ведь и тоже внутри что-то, что ж я буду здесь хвалиться, от чего я там отказывался, от каких знаков внимания. Поэтому, конечно, лучше всего нам ждать внимания от Господа, а то придешь туда, скажешь, тебя уже при жизни захвалили, хватит, вот иди-ка попляши.
Ну, сложно иногда, сложно. Вот я говорю, есть огонь, вода, а есть медные трубы, вот огонь, вода, человек лагеря там проходит. Ну, мы видели это вот на начале 90-х, когда бывшие некоторые диссиденты, не буду фамилии называть, не хочу никого обвинять, и не судите, да не судимы будете, но вот уже все эти вот лычки на погонах людей просто ломали.
Ну, да, да, даже менялись.
Меняли.
Говорится, Бог всем судья, но ведь вы знаете, ведь вот в Москве легко быть гением. Сколько уж я при своей жизни видел гением, старик, вот в те годы, невозможно ничего сказать, я пишу в стол. А потом, когда стало возможно печатать, где же это гениально, его нет, не оказалось его никакого.
Или пшик оказался.
Или когда-то пошла похабщина, матом стали все, вот тот же Маканин, очень горькая была метаморфоза. И поэтому, конечно, все-таки надо делать свои дела.
И у меня следующий вопрос к Владимиру Николаевичу Крупину, который сегодня в студии Благовещения. Вот были у вас и происходят, и, надеюсь, еще будут паломнические поездки в Святую Землю, на Афон, и в итоге появились книги. Расскажите, что вы вынесли из этих поездок? Насколько вообще христианину полезно совершать такие поездки?
Не просто полезно, просто очень необходимо. Душе полезно. Вот вы знаете, ехали 3 старухи, остались без детей, без мужей и стали копить. Скопили года за 4 там, на одну путевку, на одну поездку и кинули жребий. И как вот мне женщина, я так плохо я о ней написал, надо бы подробнее написать. Она заливалась слезами, говорит, я такая дура. Я говорю, возьмите вы, я вот все. Так вот она пришла и все, 3 камешка, там 3 веточки, 3 бутылочки, чтобы подруг-то, чтобы все. Вот какие у нас православные люди. Вообще вот на Святой Земле у меня полное ощущение, что я хожу по Святой Руси. У меня нет ощущения, что я там в Палестине или в Израиле. Нет, у меня полное ощущение, что вот я в Святой Руси.
Вы вот на родине находитесь.
Да, правда, я там ходил, я там, правда, узнавал. Узнавал все, потому что читаешь Евангелие, и вот потом это ты узнаешь. Ну, как не узнать Назарет, Вифлеем, Хеврон, Сороконевную гору, Тивериаду, Иордан, это все узнается сразу, душа сразу вздрагивает от радости. Я счастлив, что я там был, и много был, и теплоходом, и все. И, конечно, как знать, сейчас ведь по деньгам-то очень тяжело, это же все непросто, и всегда было непросто. Просто добрые люди, мне сказали, фонд Андрея Всехвальна, Первозванного, потом меня паломнический отдел Московской Патриархии один раз туда командировал. И вот уже 10 раз там был. Конечно, душа рвется туда. И теперь, когда читаешь Евангелие, сразу все представляешь, туда уносишься. Вот Голгофа, вот камень помазания.
Не книжно представляешь, а зримо, реально.
Зримо,
вот,
да,
то
да,
же самое.
Зримо. Единственное, что я не узнал, мне всегда представлялся это Вель Долорозе, крестный путь. Он другим представлялся. Я когда вот думал, мне все время казалось, что он в гору ведет. Вот ощущение у меня было, я когда еще не бывал в Святой Земле. А потом он оказался просто, это улочка такая. Улочка извилистая, улочка среди домов. И только уж потом перед Голгофой ступени. Вот это единственное, что не сошлось между моими представлениями и жизнью. А так, Елеонская гора, гробница Божией Матери, Иерихон, конечно, не забываем. Все незабываемо, все сразу вспыхивает, все в память. А Афон, Святая гора Афон. Это же счастье просто. То, что есть Афон, держит наш мир еще от падения в бездну адскую. Вот не будет молитва Афона, и все мы провалимся. Потому что вот мы с вами день, ночь, ведь все молятся монахи, это ангелы. Вот сейчас вышла хорошая книга отца Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Там во многих местах говорится об ангелах, как о живых людях. Потому что, когда мы читаем, вот Антоний, вот Павел, вот Феодосий, вот Макарий, египетский Мина. Но ведь эта же святость, она же продолжается. И когда отец Кирилл Павлов, его говорят, вот есть ли теперь старцы? Он всегда шутливо отвечал, говорит, про старцев ничего не знаю, а стариков полно. Но я уверяю, что и старцев очень много, и молитвой держится мир. И вот это ощущение того, что молитвой держится мир, это я вынес оттуда. И еще, вы знаете, помню вот это ощущение после первой поездки, я вернулся и потрясенно думал, ну зачем же я ездил, если я стал еще хуже? Про кого-то плохо говорю, там осуждаю, там раздражаюсь, что-то обижаюсь. Зачем я тогда святой этой земле был? Зачем я причащался в церкви русской миссии? И я уже тогда преподавал в лавре, отец Георгий Тертель. Он говорит, вы знаете, это очень хорошее чувство, потому что после Святой Земли человек начинает сильнее ощущать свою греховность. Те грехи, которые я не видел на Святой Земле, вдруг они стали мне видны. Помните у Гоголя его рассуждение, говорит, ничего не чувствую, ничего не чувствую. Сижу в Назарете, как в Туле на почтовой станции, идет дождь. Вот это ощущение, а потом же все равно все отмечают, что он стал лучше, мягче, и вот его там превозносительность как-то закончилась, отошла. Святая земля лечит нас, конечно.
Я не могу не задать вопрос, ну, писатели, они, так сказать, и инженеры человеческих душ, вот такое было выражение в советское время, и в то же время и совесть нации. Поэтому вопрос, может быть, напрямую к литературе не имеет отношения. Тем не менее, мир и Россия... в том числе, к сожалению, переживает период кризиса, уже второй этап этого кризиса. На ваш взгляд, в какой степени тот кризис, он вроде бы экономические причины имеет, но, мне кажется, не только. В какой мере он определяется и духовным кризисом? Есть ли тут взаимосвязь между тем, что переживает человечество, у которого, с одной стороны, все есть, огромный запас там полезных ископаемых. В России все нормально, там баррель нефти... больше 100 долларов стоит, деньги в бюджет поступают. И тем не менее, многие граждане живут исключительно тяжело и просто выживать вынуждены. Хотя в тех же Эмиратах, там, каком-нибудь Катаре, есть социальные программы, и люди, что называется, как сыр в масле катаются в экономическом плане. На ваш взгляд, Какова взаимосвязь духовного кризиса, да, и экономики?
Самая прямая. Вначале естественный духовный кризис, потом остальное. Ведь все было поставлено с ног на голову. Говорит, бытие определяет сознание. Было понятие базис и надстройки. Но прежде всего базис – это духовная жизнь. А потом уже как следствие. И экономия – следствие морали и нравственности. А ведь до сих пор мы не можем еще благодарность Богу вознести. Баррель нефти, вы сказали. Так это же Господь Бог дал нам эту нефть, эти полезные ископаемые. Господь Бог дал нам эту землю, которую начинают продавать. Этот лес Господь Бог для нас вырастил. Ни одну сосенку никакой бы не мог вырастить человек, пока Господь его не вырастет. И вот это ощущение того, что нас держит Господь на этой земле, наиболее возлюбил Россию, давший ей такие пространства, такие богатства. А уж как мы распоряжаемся, за нас Господь Бог работать не будет. Повторяю, конечно, это прежде всего духовный, нравственный кризис. И потом эта надежда, где-то кто-то чего-то нас спасет. Мне как-то наивно, когда ездят руководители, как прямо как менеджеры по земному шару, где-то какие-то саммиты устраиваются, где-то все это громокипящее.
Представители корпораций, да, по-моему, выступают здесь.
Всегда говорится, что были приняты беспрецедентные меры, расходы там миллиардов. На что? На то, чтобы они что-то говорили друг другу, какие они хорошие. Как-то это вот все смешно в высшей степени. И правит миром не правительство. С одной стороны, мировая закулиса, которая их как кукол представляет, за нитки дергает. А с другой стороны, вот та самая нравственная, духовная сила, которая есть, несомненно. Вы говорите, писатели совесть нации. Да какая это совесть нации, если они могут что-то такое не очень лучшее пропагандировать? Или писать какие-то детективы, или описывать жизнь проституток валютных? Это все не литература. Вот совесть нации – это вот старуха, которая молится у нас рядом с вами, храм по соседству. Вот совесть нации. И ее молитвы держатся на земле России. Ведь все же летит. Вот начинается военное действие, летит все. И благополучие все. Ну, Ливия, благополучнейшая страна. Я ведь очень много раз был на Ближнем Востоке. Очень люблю Ближний Восток. Все эти страны изъездил. И всегда приводили в пример Ливию. Как очень благополучное государство. Без хулиганства, без наркомании, бесплатное образование, бесплатная медицина. Ну, вот сейчас что мы видим? Уже дерутся, уже война идет друг с дружкой.
Гражданская война.
Конечно. И еще кто-то будет сомневаться, что Америка кому-то хочет добра. Америка научилась бомбить, как самое трусливое государство, оно умеет бомбить. И в Белграде бомбили, мы предали тогда Белград. Ну, много чего мы предали, но не мы, не русский народ, а наши руководители.
Да, это все очень горестно.
Горестно, горько.
Да, в завершении разговора, к сожалению, эфирное время наше ограничено. У меня вопрос о творческих планах. Вы человек очень активный, пишете много. Что сейчас читаете и что пишете?
Я вам очень благодарен за этот вопрос. Какой же я активный. Мне полное ощущение, что вообще ничего не работаю. Без конца куда-то какие-то поездки. Где-то выступаю, приглашаю. И мне духовник говорит, ну вот тебя, если зовут ко взрослым, можешь отказаться. А если зовут к деточкам, к студентам, обязательно соглашайся. И вот я вот очень много езжу. Сейчас вот в Риге был на конференции, там в Туле. Ну, очень много езжу. У себя в родной Вятке без конца бываю, конечно. Там у меня вот дом сгорел, теперь я его возрождаю. Вятки. Все время езжу. Когда я работаю, я сам даже не могу понять. А планы я стараюсь делать очень скромные, потому что вот эти наполеоновские замыслы, они приличны в юношеском возрасте. Это совершенно нормально. Когда отрок мечтает быть, вот я же очень мечтал быть знаменитым, я в дневнике в детском писал, я буду народным писателем и прочее. А с годами уже понимаешь, что надо поскромней, что успех, как говорят, не та. Успеваешь уже не так. Поэтому скромно. Мне очень хотелось бы как-то собрать концы с концами. Вот мне понравилось исследование о последних годах жизни писателей, поэтов. И вот пишут обычно, очень много осталось. Вот, скажем, записи, там наброски, скажем, тоже и блог Гумилев. Но вдруг вот оказывается, Чехов настолько все аккуратно подобрал к своей кончине. Видимо, несомненно, мы уже предчувствовали что-то. И вот мне тоже так хочется в этом отношении. Скажем, я Чехова всего не могу принять. Вспомните каштанку, когда дают кусок мяса проглотить, потом за нитку волокут из желудка обратно. Но вот эта аккуратность, четкость, как бы хорошо мне подобрать. У меня же огромное количество накопилось и записей, и всего. И, конечно, мне бы хотелось совершить благодарные поклоны тем людям, с которыми я встретился на пути, которые были в моей жизни. Надо непременно вот быть благодарным, вот это очень важно. Потому что просить-то мы умеем, а благодарить не всегда. Ну, вообще, конечно, ну мы же русские люди. Вот я как немец все распланирую, и как русский ничего не выполню. Но я же что-то в это время сделаю, что-то
другое. Дорога в ад вымощена благими намерениями, есть такое тоже выражение.
Да. Суждены нам благие порывы, но свершить нам их, увы, не дано. Хотя надеюсь, что мне Господь Бог еще продлит дни, чтобы отмолить грехи и чтобы поработать во славу Божию. Очень хочется сказать людям, что не где-то там синяя птица счастья живет, да она здесь, рядышком, что спасение может быть только здесь, что только Родина, которая дала нам жизнь, язык, родителей и даст место для могилы. Вот единственное, для кого надо работать.
Спасибо. На этих словах, которым и добавить-то нечего, мы завершаем нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был Владимир Николаевич Крупин, замечательный русский писатель. И хочется пожелать ему и здоровья, и силы, и дальнейших творческих свершений. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Спасибо.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Драма. Идем на катере по широкой протоке. Путь пересекают четверо диких утят-пуховичков. Останавливаемся, чтобы не утопить их волной. «Куда ж вы плывете, ребята?» — спрашиваю. «На ту сторону», — отвечает за них капитан катера. «Без мамки», — говорю. «Мамку съели». Капитан невесело вздыхает. «Кто это постарался?» Я смотрю на остров, который они оставили, обыкновенный маленький остров в зарослях тростника. «Птица», — уверенно говорит капитан, — «охотилась за ними, а мама-утка бросилась их защищать и погибла». Я тоже думаю, что дело было именно так. Протоки здесь широкие, течение быстрое, и ни один четвероногий хищник попасть на остров не сможет. А если бы вдруг какую-нибудь лисичку и занесло, то в подтопленном тростнике она не охотник. Это, без сомнения, хищник пернатый. Подкараулил выводок на открытой воде и упал с неба. Интересно, говорю, как они потом обсуждали, что предпринять? Собрались в кружочек, предположил капитан, погоревали, и один убедил всех плыть на ту сторону, в дальние края. Вон он, флагман, впереди всех шпарит. Но тут мы решили, что в малых головках, которыми утята непрестанно вертели, не могло помещаться столько слов, сколько нужно для подобного рода переговоров и обсуждений. Вероятнее всего, флагман был просто чуть-чуть постарше, раньше вылупился из яйца, и остальные, появившись на свет, видели его пред собою. Он и за матерью, наверное, плывал первым, и теперь эта череда сохранилась. Бросился с испугу незнамо куда, а остальные — за ним, не отставая. «Ну и что ж вы там, ребят, хотите найти?» — спрашиваю. «Там тот же самый орлан белохвост, та же скопа, а соколов еще и побольше будет», — обреченно рассказывает капитан. «Остров огромный, на нем и лисицы есть, и еноты, и кабаны. Так что не сладко вам придется, ребята». Прикрывая от воздушного нападения, мы сопроводили птенцов до берега и ничем более помочь не могли. — Ты, батюшка, помолись за них, если можно, — попросил капитан. — Совсем уж существа отчаянные, беззащитные. И катер начал набирать ход.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.